Бизнес говорит персонально.
У нас вновь «Бизнес говорит персонально», и наш первый гость после большого перерыва – Роман Квиникадзе, российский предприниматель, который производит, продает подгузники и теперь уже целый ряд других простых и нужных товаров для детей на собственной интернет-платформе. Здравствуйте, Роман.
Да, здрасте, здрасте.
С чего вообще это началось? Потому что понятно, что рынок товаров для маленьких детей – это, как называется, рынок гарантированного спроса, массовый рынок. На нем давно сформировались во всем мире крупные бренды, которые в том числе работали и продолжают, кстати, работать в России. Поэтому с чего вдруг вообще тут появилась ваша бизнес-инициатива? Ну, я знаю, что две ваши знакомые мамы, то есть две женщины, которые стали мамами, собственно, сподвигли вас на начало этого проекта где-то там вот 7 лет назад. Как можно вот малым бизнесом влезть в этот пирог?
Знаете, мы, когда начинали этот проект осознавать, мы в первую очередь как раз вывели для себя формулу, как сделать качественный продукт и продать его эффективно. Эффективно – это означает, что нужно использовать те технологии, которые дает рынок и все, что в принципе окружает на данный момент технологии продаж. То есть соединение маркетинга и технологии продаж позволило использовать D2C-модель, это Direct-to-Consumer, если переводить с английского. Это очень успешные, показавшие офигенные результаты на американском рынке, в том числе и в сегменте подгузников. Такие компании, как Honest.com, Dollar Shave Club – это бизнесы, которые сами производим и сами продаем, минуя всех дистрибьюторов, логистов лишних, которые создают стоимость, но не увеличивают качество.
А вложить вот в этом бизнесе лишние посредники – это кто? В этом бизнесе?
В этом бизнесе это как раз-таки полка, которая заставляет тебя делать отсрочки, которая заставляет тебя очень много давать скидку от розничной цены, потому что обратная сторона медали, когда ты приходишь на эту полку, тебе говорят, ты еще неизвестный, ты не вложил даже 300 миллионов в рекламу на телевизоре, и вообще мало у тебя медийки, про тебя никто не знает, поэтому 40% скидка от ритейл-цены, и тогда мы тебя возьмем на полку. Еще и подождешь пару месяцев, пока вернем деньги. Вот вся цена.
Ну, а большим брендам они уже вложили и не 300 миллионов, а миллиарды по всему миру, и десятки миллиардов в эту самую медийку. Так что человек, вот, приходя в магазин, действительно утыкается носом в то, что он знает, верит и берет. Видимо, просто новая реальность такова, что люди не так уж ходят по магазинам теперь, да? И это открывает как раз другие возможности для построения бизнеса и брендов.
А это как раз-таки, да, те новые реалии, куда двигается весь современный мир, и в частности, конкретно наши когорты покупателей. Потому что по совершенно уже большинству параметров мы видим, что мамы и на стадии беременности, и тем более после родов, первый год 60% покупок всех делают в онлайне. И они проводят в телефоне как основном источнике информации. То есть, буквально говоря, телефон – это пульт управления всем снабжением семейства. Уже прошло то время, когда там, папам нужно было заезжать в какой-нибудь супермаркет, чтобы купить подгузников. Все, это все делается через несколько кликов в телефоне. Соответственно, все в интернете покупается, и в интернете ты знакомишься с покупателем и завоевываешь ее доверие, и ты допродаешь там. Ты полностью все коммуникации ведешь в понятной, удобной для покупателя форме.
Все это вот начиналось в мирное время, и мы, может быть, еще поговорим про то, как это развивалось, потому что интернет тоже не так просто устроен, и без огромных усилий, в том числе финансовых, дойти до этого самого телефона конкретной мамы очень-очень непросто. Но сейчас я хочу спросить, как все это существует в новых условиях. Потому что, видите, все-таки производство вы размещаете не в России. Конструируете из каких материалов? Что есть российского в российских подгузниках? Кроме модели продаж и продвижения. И дизайна, как я понимаю, который подстроен под все эти именно маркетинговые и экономические задачи.
Мало. В российских подгузниках мало российского по составу, и это проблема отсутствия вертикальной интеграции многих компонентов. То есть в России соответствующего уровня нету целлюлозы, потому что производители целлюлозы гораздо эффективнее, видимо, ее каким-то другим образом используя на каком-то первом уровне переработки. В России нет нужного качества нетканых материалов. В России нету суперабсорбентов, которые являются неотъемлемым составляющим. Соответственно, мы хотели бы делать многие продукты в России, но для этого очень много необходимо преград и условий преодолеть, прежде чем просто поставить завод, чтобы он функционировал.
Слушайте, а вот Памперс, он же имеет завод в России?
Имеет.
Вот Памперс, который Памперс, да, который на российском заводе, в нем что-нибудь есть из России? Ну, кроме окончательной упаковки.
Насколько я вижу и анализирую там как Памперс, так и Хаггис, ну, Памперс в меньшей степени, Хаггис, они в том числе, даже имея заводы здесь, часть продукции завозили либо из Польши, либо из Китая. А компоненты в основном все шло все-таки импортное. Именно поэтому основной проблемой, которая сейчас возникла, это рост цен и снижение доли рынка Памперса, снижение доли рекламы и... Те логистические пути, которые они находят для снабжения своих заводов, они все-таки заставляют и поднимать цены, и одновременно снижать как раз-таки вот эти сотни, миллионы, миллиарды рублей в медийную рекламу, оставаясь там как-то доступности, ну, пытаясь сохранить это все. Это то, что мы видим.
А у вас вот производство размещено в Китае. Ну, естественно, вы просто заказываете, вы организуете процесс поставки туда различных ингредиентов, которые, компонентов, которые тоже изготовлены в разных странах. Какие-то санкционные моменты как-то повлияли на весь этот процесс?
Только, наверное, логистика, которая, по сути дела, только-только начала после пандемии восстанавливаться, а потом снова начала расти, к сожалению, потому что контейнерные перевозки, которые обеспечивались, страховка, опять-таки, невозможно, суда перестали принимать, контейнеры, владельцы контейнеров перестали отгружать. Ну, все это...
А вы судами возили из Китая?
Мы судами, и поездами, и машинами, как угодно.
А теперь как? Вот просто конкретно на вашем примере, потому понятно, что...
Поезда и машины.
Поезда и машины. Но мы вот сейчас и на нашей радиостанции рассказываем, вообще это известно, о том, что порт Владивостока, порт Находка, там пробка из судов, их не успевают разгружать. Плюс еще проблема в том, что как бы для вот этого фрахта очень важно, чтобы в обе стороны товары ездили, а тут они в основном в одну сторону. А вот у вас конкретно как? Вы из Китая получаете товар. Во-первых, как со счетами? Наверное, вы же раньше платили китайскому производителю за произведенный товар. В какой валюте?
В юанях.
Да?
Да, мы последние...
С каких пор?
4 года последние мы платим в юанях.
Ага.
Не могу сказать, что я был каким-то провидцем, но мы ушли от доллара очень давно и платили только в юанях. И это была принципиальная позиция, в том числе и на моих внутренних переговорах с нашими партнерами. То есть, а партнеров у нас 5. И со всеми с ними мы рассчитываемся только в юанях, как бы потому что это, на мой взгляд, более правильно с точки зрения ценообразования.
Ну, то есть вы просто покупали юани за рубли здесь, в России, и сейчас ничего не изменилось, банки сохранились, то есть тут вот вы не столкнулись с тем, да, с чем многие столкнулись.
Да, и мы это продолжаем делать, точно так же в юанях с этим проблем никаких.
Окей, а теперь доставка, что с ней?
Ну, как было совершенно верно сказано, порты встали, порты были не предназначены для переориентации всего объема, который нашей стране требуется. Соответственно, очереди, едем так, как получается. Китайцы, опять-таки, в этом отношении достаточно шустро настраивают логистические каналы. Есть поезда от них, быстро ездят.
Ездят через наш Транссиб и БАМ или еще какими-то? Других-то нет, вроде бы, путей через...
Нет, почему? Вот если бы у нас, опять-таки, наверное, были бы, может... Я так витиевато говорю, более стабильные отношения, допустим, с Казахстаном, наверное, и там бы эти маршруты продолжали бы работать стабильно и эффективно по цене.
А там затыки, да?
Ну, они возникают. То есть мы прям увидели в моменте, когда на одной небезызвестной встрече были кое-какие изменение, вольно или невольно, в имени, фамилии президента Казахстана сделано, и, соответственно, у нас прямо в момент на месяц удлинилась доставка вагонами, которые ехали через Казахстан.
А на цене это как сказывается? Вообще, насколько это влияет на бизнес? Вообще, цены у вас растут? Инфляция в стране за год сейчас там порядка 12-13%. Мэрис стоит, по-моему, пачка 1200-1300, вот не знаю, сколько она стоила там год назад.
Инфляция на подгузниках, на самом-то деле, я бы сказал, наверное, нулевая. То есть по курсу, который скорректировался на 2021-2022 год, и, соответственно, стоимости, можно сказать, что мы где-то как-то в нуле. Поэтому подгузники остались доступными. То есть цена не выросла.
Бизнес говорит персонально.
Я знаю, что вы как бы вот, создав практически с нуля этот детский бренд, начали с подгузников, потом к нему стали, естественно, прилагать все новые и новые товары для детей. И вот подгузники, мы поговорили, они производятся в Китае, но какое-то вот что-то вы производите на производствах в России. Я прочитал, что на 5 производствах в России. Они не ваши, но вы там размещаете заказы свои. А что вы производите именно в России?
Косметику, бытовую химию, салфетки, всякие натуральные ингредиенты, там типа трав для купания малышей и так далее. То есть, ну, все, что можно произвести в России, мы стараемся производить в России.
Как это производство реагирует на тоже новые условия? Внутрироссийское?
Ну, цены они все подняли. Мы попытались как-то нивелировать это объемами и регулировками своих цен, потому что все-таки мы остаемся в бизнес-модели, когда кор-продуктом является гигиена, а все, что сопутствует в рамках корзины потребления мамы, ну и малыша, это все-таки доп-товары, и мы стараемся на них не делать доп. Наценки, соответственно, туда большую часть этих костов и запихнули.
Естественно, когда мы как-то слышим истории от бизнеса из очень многих сфер, всегда есть что-то, чего стало не хватать, даже мелочи какой-то, но тем не менее, которое не позволяет сделать тот же самый продукт, который делался раньше, вот, как у вас.
Ну, компоненты, они все начинают дорожать, потому что очень много, особенно в косметике, было ингредиентов с маслами, с отдушками, с дозаторами, они все были импортные. Особенно с дозаторами веселая история, когда ты можешь сделать абсолютно все для какого-нибудь там шампуня, но из-за того, что у тебя нет дозатора, ты его не сможешь запустить в производство.
То есть... Слушай, ну это, кажется, такая простая, чисто механическая вещь, сделанная из пластика.
Там еще пружинки есть.
Хорошо, пружинка, даже маленькая пружинка, которая делается из стали, не знаю, но...
По отдельности
все... Тут-то нету никакой вот технологического ноу-хау. Вот.
По отдельности все есть, но нет итогового производителя, который бы все это собирал на должных объемах. К сожалению, это так. Вот до банального, но это, к сожалению, вот так. Есть при этом огромные... производственные мощности Китая, которые готовы это все производить и производят, и они производят это для себя и для всего мира, и там это из-за таких масштабов и отлаженных, и стабильных процессов настолько дешево, что в России никогда никто не хотел инвестировать в производство этих дозаторов.
Ну, с Китаем нет проблем, куда же делись дозаторы.
Да, но стало дольше, потому что есть очереди, связанные с логистикой, и опять-таки цена осталась практически на уровне пандемийной по логистике, соответственно, стоимость возрастает. Пытаются люди, производители косметики и бытовой химии, они пытаются как бы сохранять цены, заказы, но это вот тяжело. То есть они не могут выпустить без дозатора, либо вот будешь ждать 4-5 месяцев. Дозаторов.
Значит, у вас ряд компонентов из других стран, плюс у вас еще там в Армении есть производство, вот с другими поставщиками, как с расчетами?
Ну, с Арменией мы конвертируем в их национальную валюту, да.
Все работает, как с Китаем.
Да, все хорошо. Работает, а с Китаем
вот, их... Да, а какие-то компоненты ведь для тех же подгузников вы, вероятно, там вот абсорбенты в Японии покупаете, где-то еще, это как?
Ну, в данном случае покупателям для, можно так сказать, если, наверное, санкционные, не санкционные истории, да, но остается все-таки завод, которые находятся в Китае. Да, и, соответственно, они все это дело закупают, где бы то ни было.
Меняя свои юани на любые нужные.
Да, по сути дела. Не, ну, слушайте, это же тоже невозможно прийти даже на крупный китайский завод и сказать, я тебя сейчас загружу. Нет, не загрузишь ты, потому что крупный китайский завод может обеспечить 30% всего российского рынка. Это если он скажет, ну, давайте я буду делать только для вас. При этом они не будут терять свою диверсификацию. Они 50% производят для внутреннего рынка, а 50% для СТМов и регулируют это. Соответственно, они уже имеют огромные объемы поставок, они регулярные. Понятно, что под какие-то твои требования они могут делать доп. Закупки. Это все в рамках плана закупок, производства оформляется, оплачивается, и все работает системно, стабильно.
Ну, вот вы так давно уже работаете с Китаем, получается, раньше других начали. А там были какие-то особенности, как с ними вот обо всем этом договориться и продолжать договариваться в немножко новых условиях, которые возникли, если что-то изменилось в этом плане?
Знаете, ключевой фактор – личное знакомство. Приезжаешь, общаешься,
куда?
Смотришь, смотришь.
Куда в Китай? Надо приехать?
В Китай?
Шанхай?
Где
это начинается, это личное знакомство?
Либо на выставках, либо через партнеров, которые тебе рекомендуют. Постепенно ты обрастаешь базой контактов, и при наличии желания можешь проехать достаточное количество производств, чтобы познакомиться, пообщаться, посмотреть, как они устроены, посмотреть, какие бизнес-процессы, насколько тебя устраивают все эти компоненты, насколько они реагируют, насколько легко ведутся переговоры, насколько они качественно и внятно тебе обеспечивают систему контроля качества и так далее. Все это видно, и в первую очередь это видно то, с кем ты общаешься.
А как заручиться их доверием? Потому что, видите, как я понял из вашего рассказа, у китайских промплощадок, у них, собственно говоря, заказчиков много, и по каким принципам они выбирают, кому будут делать, а кого поставят пока там в очередь?
Харизма, наверное, я не знаю. Надо общаться.
То есть это играет роль, да?
Конечно, играет роль. У меня были достаточно тяжелые переговоры, легкие переговоры, компании, с которыми начинали сотрудничать и потом прекращали и так далее. Но при этом, на мой взгляд, ключевое является личное знакомство с владельцами либо топ-менеджментом. Ну, как правило, владельцами. То есть я знаю всех владельцев тех заводов, с которыми мы работаем.
Это у вас еще с прошлой жизни, бизнес-жизни такие контакты появились, это уже, так сказать, было под рукой?
Нет, это все формируется. Ты видишь желание завода работать с тобой изначально на уровне переписки, а потом, когда организовывается встреча, делятся мнениями, делятся планами люди на этой встрече, и постепенно формируются отношения. И ты в процессе этих отношений уже видишь, насколько завод заинтересован в поддержании этого взаимодействия. Они же любят диверсифицироваться. У них государство мотивирует это конкретными действиями. Они прям ставят план, вам нужно иметь такое-то количество партнеров международных.
И из разных лучших стран.
Да. Из разных стран,
потому что... Слушайте, вот теперь в России на фоне вот этой нашей такой взаимозависимости прямо в Москве очень подорожали и большой спрос на преподавателей китайского. Это играет роль? Как там общий язык находится?
Ну, обычно не возникает проблем на английском, все встречи проходили, хотя если у тебя в составе твоей, так сказать, делегации есть человек, который понимает китайский и об этом не знает китайская сторона, тебе это помогает.
А лучше, чтобы она не знала, да?
Лучше, чтобы принимающая сторона не знала, что понимает китайский. Это помогает тебе очень чутко выстраивать ценовую политику, потому что китайцы, как организаторы производства, они молодцы. Они сделают то, как ты попросишь, как ты договоришься. Ну, понятно, что тут есть много нюансов, но если этот процесс отлажен, то окей. Но они очень любят играть в финансовые игры. Это, к сожалению, надо четко понимать, где там действительно дно. Вот это достигается такими, скажем так, факторами присутствия неожиданных участников на встрече. Иногда просто ты записываешь разговор, а потом просишь его перевести, если не успеваешь. Тоже такое работает.
«Бизнес говорит персонально».
ваша компания, хотя и молодая, но я прочитал, что сейчас там выручка, ну, в сотнях миллионах рублей в год измеряется, что, конечно, на фоне этого огромного рынка детских товаров какие-то, ну, там, десятками миллиардов рублей меряется в России в год, да, 60 миллиардов, по-моему. А у вас 350, 500 миллионов. Вот сейчас вот в новых условиях вы в итоге растете, будучи таким местным игроком, или наоборот местному игроку сложнее, чем тому же Памперсу, которого завод, вот, наверное, как-то снабжается, продолжает, и, в общем, на эти товары санкции не вводили, но логистика, так сказать, она касается всех.
Безусловно, у брендов, которые находятся в России, им, как говорится, отступать некуда. За нами только Москва, поэтому мы, естественно, видим эти возможности, и мы хотим и будем дальше развиваться. Естественно, всегда сложность остается в свободных средствах, в оборотных средствах. Это краеугольный камень любого бизнеса, без этого никак. Соответственно, мы, решая эти задачи, двигаемся вперед и видим перспективы. Мы сейчас создаем принципиально другую систему по взаимодействию с аудиторией, потому что многие переходили с медийной рекламы на таргетированную рекламу и рекламу с лидерами мнения. Это был тренд последних там 5 лет, потому что колоссальные суммы, колоссальное внимание, мамы смотрели, подписывались и получали много информации именно из Инстаграма. Они выбирали то, что хотят смотреть, кого хотят смотреть и так далее. Им бы это было удобно. Когда все это дело ушло, естественно, бизнес, который работает с аудиторией, и ему нужно считать деньги, которые он тратит на привлечение этой аудитории, в принципе, по бизнес-модели, по любой, мы начали пересматривать каналы, в первую очередь базируясь на том, что аудитория никуда не делась.
Ну, особенность детской, как бы, аудитории в том, что ребенок до 3 лет вырос, и все, на этом заканчивается. Значит, надо все время... Конечно, сарафанное радио работает всегда между людьми, но все равно нужно все время находить новых этих покупателей, доносить до них.
Да,
все верно. Себя. Так что вот как без Инстаграма. И я понимаю, что, конечно, на телевидении у вас денег просто нет. Вы, можно сказать, малый бизнес.
А дело даже не в этом. Это же как раз та часть бизнес-модели, которая обязательно должна присутствовать. Ну, челлендж был в том, чтобы создать продукт и продать его эффективно. На самом деле, в принципе, бизнес-модель Nappy Club, она зиждется на двух базовых вещах. Более эффективное управление оборотным капиталом, которое в нашей бизнес-модели минимум в 2 раза лучше, чем у любого FMCG-бренда, который работает по классике. То есть, минимум 2,5 коэффициент оборачиваемости у нас. Это минимум, и мы хотим его увеличивать и улучшать. Есть понятные механики.
А ну, вторая... По-простому сказать, чтобы эти деньги быстрее возвращались после того, как они вложены.
Да-да-да, все верно.
Я с терминов переведу.
Окей, да, все верно. А вторая часть – это как раз-таки маркетинг, потому что стоимость привлечения клиента именно в нашей модели, модели прямого взаимодействия, она очень четко, она считается. Ты точно знаешь, сколько стоит твой клиент. Именно взаимодействие с клиентом и продажа им не одного конкретно товара под даже известным брендом, а корзины товаров, которые так или иначе мама будет покупать, является ключевой с точки зрения маркетинга. То есть ты тратишь деньги на привлечение core-продукта, как и любой другой бренд, Pampers или Huggies или Mary's, неважно. Важно, что потом следующими шагами ты дополняешь, капитализируя бренд всеми остальными товарами, которые мама так или иначе будет потреблять. Она будет потреблять одежду, косметику, посуду, бутылки, все, что связано с воспитанием и уходом за малышом. Вопрос только, какой бренд она предпочтет. Если ты уже завоевал его доверие, покупателя имею в виду, то у тебя есть преимущество. Ты сильно экономишь на маркетинге, продвигая все остальные товары.
Я чуть-чуть экономя время перескажу, что прочитал о вас, да, потому что вы начинали буквально с собственных средств, с партнерами, заработанными там в предыдущих бизнесах, очень небольших, да. Потом в процессе роста привлекали как именно инновационная компания финансирование, причем по модели
венчура.
Да. Расширяясь. И я прочитал, что вам задавали вопрос, многие, значит, с кем вы вели, почему вас нет просто на Wildberries? Так вот, почему вас нет на Wildberries? Wildberries в Озоне, потому что, ну, это казалось бы и не надо тогда. Вы просто встали, так сказать, вот в Озон, в Wildberries, написали подгузники, туда заходят, и вы там тоже выпадаете. Ну, вот вас покупают.
Тогда, когда мы начинали, на самом деле, и Озон, и Wildberries, они все-таки были не совсем маркетплейсами, а было это какая-то, не могу подобрать правильного слова, но была какая-то другая конструкция. Это уже, наверное, после пандемийные годы, когда все-таки они осознали, что маркетплейс – это в первую очередь бизнес для продавцов. Соответственно, как только это все начало работать, появились инструментарии и понятная система работы, мы начали тестировать Озон, и сейчас мы находимся на Озоне. Но при этом основной объем продаж все-таки у нас собственный сайт, и мы продолжаем его развивать. Даже условно-американский аналог, он в любом случае объем продаж через свой сайт прокачивает порядка где-то 45-50%. Это при том, что у них объем продаж измеряется сотнями миллионов долларов.
А почему так? Ну, то есть, вот в нынешней модели действительно есть такие точки входа, добавим еще Авито в этот список, где там небольшие бизнесы, очень хорошо для них это канал продаж, потому что там все, человек пошел искать, нашел.
Потому что в товарах, которые люди не должны или не могут как бы долго-долго как-то выбирать, которые нужно им покупать просто потому, что они привычны, они понимают, что это такое, им нужен сервис. И маркетплейсы дают им самое основное, ради чего они, собственно говоря, и созданы. Это сервис. Сервис по доставке и оплате. Все, им не надо думать. Им надо зайти и удовлетворить свои конкретные потребности. Они не хотят тратить время на поход в магазин, они не хотят стоять в пробках, они не хотят вот это все тащить. Им удобно, когда это привезут в нужное время. Соответственно, мы рассматриваем маркетплейсы как часть решения стратегической задачи по доступности бренда. Ни больше, ни меньше. Соответственно, есть бренд, мы, оставаясь в D2C-модели, взаимодействуя с покупателем и формируя конкретно с ним, в том числе и нашу товарную матрицу, опрашивая мам, что они хотят, какого цвета они хотят, какого размера и формы многие наши продукты, которые заводим, мы формируем у них понимание, что, собственно говоря, бренд для них значит. То есть, это бренд с человеческим лицом, это бренд, который видит чаяние конкретных своих потребителей, а не делает это на основании каких-то исследований.
То есть, функция сайта в том, что там вы напрямую общаетесь, да? Ну, собственно, да. Ведь отзывы на всяких маркетплейсах тоже о многом говорят, что мешает, в чем разница.
Как только человек покупает на маркетплейсе твой товар, ты теряешь с ним контакт. Он для тебя обезличенный. А когда человек покупает на нашем сайте, мы с ним коммуницируем. Мы знаем, какого возраста у мамы ребенок. Мы знаем, что и какие товары она покупает. Мы имеем возможность коммуницировать с ней напрямую любыми способами коммуникации, существующие в настоящий момент. Пуши, имейлы, смс, ватсап, мессенджер, все. Если ты товар продаешь только на маркетплейсе, соответственно, ты ограничен только инструментами маркетплейса. А они платные.
Понятно. В заключение, знаете, несколько простых вопросов вообще про нас, про наше время и про бизнес в стране, в каком, так сказать, вот это простые человеческие вещи, с которыми мы все, к счастью, будем иметь дело. Значит, по вашей части, по детским товарам, будет ли дефицит?
Думаю, что нет.
Будут ли расти цены?
Думаю, что да.
Поскольку у вас уже очень большая гамма товаров, и, соответственно, из чего они складываются, вплоть до вот этих вот дозаторов, в которых есть эти маленькие пружинки, ну вот которые в Китае и все. Скажите, а вот что из этой огромной гаммы вы планируете, что начнет производиться в России, что не делалось, если такое есть?
Ну, повторюсь, косметика, домашняя химия и многие позиции по гигиене уже производятся в России. Мы, на самом деле, здесь молодцы. Очень много российского бизнеса, который выходит и покрывает потребности не только России, но и стран. Правда, непонятно сейчас, как они будут взаимодействовать с международными партнерами. Но, тем не менее, возможность есть, она и была. Во всяком случае, внутренний спрос обеспечить точно. Мы хотим и будем делать локальное производство по гигиене, по подгузникам, но для этого должна работать очень четкая модель продаж. Сначала продажи, потом производство. И никак иначе. Иначе это будет по аналогии с СТМ-брендами, которые из Европы привезли заводы и потом производят это для всех супермаркетов.
«Бизнес говорит персонально».